«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это очередной выпуск программы «Все так плюс». Я Марк Нуждин, и здесь постоянный ведущий этой программы, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Мы начинаем, а точнее говоря, сегодня мы продолжаем один из тех случаев, когда сюжет у нас остался незавершенным в прошлом выпуске программы, поэтому краткое содержание предыдущих серий будет более чем актуально. Сейчас я его вам выдам, но сначала напомню, что программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо». И на Android, и для Apple все это есть. Ставьте нам лайки, делитесь программой в соцсетях, посылайте ссылки, обсуждайте ее со всеми, с кем считаете нужным. Нам очень приятно, что вы принимаете участие в нашей работе вот таким вот обсуждением. Ну и не только тоже, вы можете нам помочь. В описании программы увидите как. Но я об этом еще напомню. А сейчас напомню о другой вещи. У нас Брестский мир. У нас это у большевиков, у Германии, у Рады. Там же вообще на самом деле большое количество участников. Это для нас важно, что там присутствует Германия, и там присутствует делегация, которая представляет Россию. Там и Австро-Венгрия, там и Болгария, там и Турция. Все они пытаются договориться о том, что будет дальше происходить на Восточном фронте. И у нас эта ситуация осталась в подвешенном состоянии, точно так же, как и у большевистского правительства, которое вынуждено было даже на какой-то момент несколько раз прерывать переговоры. Вот что дальше происходит в Брест-Литовске, потому что там уже и состав советской делегации тоже изменился.
Но мы остановились на том, что переговоры прекратились, большевики уехали, переговоры, по сути, провалились с большевистской стороны, но большевики и не собирались вести переговоры в нашем, в таком вот обычном понимании. Они, во-первых, хотели затянуть время, а во-вторых, особенно когда вторую делегацию возглавил Лев Троцкий по согласованию с Лениным, Троцкий, как пламенный оратор, яркий, очень самоуверенный человек, был уверен, что да я сам сейчас заагитирую этих вот немецких генералов, этих аристократов, они задумаются, да, ведь вот есть какие-то общественные процессы, да, ведь действительно, вот нам, представителям империалистической буржуазии, ведь скоро конец. Вот как Троцкий, ну я упрощаю немного, но о чем черт не шутит? А вот вдруг я им все объясню. Ну, конечно, ничего не получилось, переговоры затянуть не удалось, немцев все это разозлило, а результат промежуточный, да, если можно так оценить, ну ладно, хорошо, но не сложились переговоры, но ведь большевики развалили армию, просто вот вообще, армии в таком вот понимании, которая могла бы держать оборону, хоть как-то сопротивляться, ее просто нет. Здесь достижение у большевиков выдающееся. Но была надежда, что начнется революция в том числе и в Западной Европе, в первую очередь в Германии, на родине марксизма, у наших вот товарищей, идейных социал-демократов, у которых такие старинные традиции, нет, не началась, ничего не произошло. А более того, ну вот вы это уже упомянули, немцы умудрились заключить отдельный мир с Украинской Радой. Украина практически уже провозгласила независимость, но вот на том этапе в 1917 году не удалось ее отстоять, но тем не менее мир представителей Украины с немцами отдельно заключили, а одно из условий этого мира, то есть украинцы соглашаются поставлять немцам столь необходимые им ресурсы, тоже напомним, в Германии реальный голод вообще-то уже, а немцы, в свою очередь, соглашаются украинцам помогать для борьбы с советской властью, но с большевиками, но, к сожалению, вот не помогли. И вот в этих условиях большевики в очередной раз просто переговоры-то прервали, это когда Троцкий объявил, что ни войны, ни мира, армию мы распустим, что опять-таки не буквально так прозвучало, но предложить-то было нечего немцам. Ну и вот тут вот началось 18 февраля, уже это 1918 год, масштабное немецкое наступление везде, на всех участках фронта. Операция «Фаустшлаг», если я правильно понимаю, переводится как «удар Фауста». Это событие, опять-таки, невероятное для Первой мировой войны. Мы достаточно подробно рассказывали, как, особенно на Западном фронте, колоссальные предпринимались усилия, выпускались миллионы снарядов, задействовались в войсковых операциях миллионы солдат, а продвижение могло быть плюс-минус километр, а потом приходилось возвращаться обратно. То есть не получалось ничего. А здесь короткий срок немцы захватывают колоссальные территории, просто немыслимо и с ничтожными потерями. Но это же немцы, они же не вдруг не хаотически, ни с того ни с сего перешли к наступлению. Была подготовлена действительно специальная операция, запланирована три ключевых направления. На севере, это со стороны, соответственно, России, Северный фронт, это движение на Петроград, их уже захвачено, а, соответственно, дальше вот ближайшие города с той стороны к Петрограду, это Нарва, ну вот получается восток современной Эстонии, и Псков к югу от Петербурга сейчас уже, да, в центре это направление на Смоленск, ну и, наверное, самое главное для немцев было направление, как ни удивительно, ну уж тем более Москва их еще меньше интересовала, это южное направление, это вот в сторону Киева, это вот наступление на территорию Украины как на житницу, на источник впечатляющих ресурсов и продовольственных, и уголь, это вот Донбасс, да, и производство металла, железа, сталелитейная промышленность, все там находилось. Ну и вот еще раз повторюсь, что никаких проблем, никакого сопротивления немцы не встретили. Так вот большевики армию развалили, что было удивительно, кто вообще мог оказывать сопротивление. Где-то вот какие-то там последние очаги. Ну, мы знаем из Булгакова, из Белой гвардии, что вот какие-то безумцы, как казалось, да, из числа офицеров, из числа юнкеров в Киеве могли там выходить тоненькой цепочкой, пытаясь хоть как-то там оказать сопротивление немцам. В Прибалтике, на территории нынешних стран Балтии, там пытались оказать сопротивление уже национальные формирования, в том числе латышские, красные стрелки, коротко мы о них упоминали, но тоже какой там, как можно сдержать этот натиск немецкой военной машины. Ну и вот здесь для примера, это вот именно наступление на Северном фронте, где в короткий срок немцы захватывают Псков, причем ничтожными силами. Это вот просто прибывает на станцию эшелон, выгружается группа немецких солдат с офицером, и никто им не сопротивляется. Все, вот Псков полностью взят под контроль. Они разоружают какой-нибудь там встретившийся гарнизон или местные советы в лице большевиков, как правило, без вооруженного сопротивления, и берут под контроль, как вот Ленин любил, почту, телеграф, телефон, железнодорожную станцию. Точно так же, без особенных проблем, была захвачена уже на севере Нарва, ну, практически вся Эстония была достаточно быстро оккупирована немцами. И еще и трофеи, потому что отступающие части российской армии, красной получается уже армии, ну красной еще не было, да, но вот этой вот советской советизированной армии, большевистской армии, которая находилась, ну как минимум под большевистским контролем, то уж точно. Например, на Северном фронте это там больше 1000 орудий, 150 тысяч винтовок попало к немцам в руки, сотни автомобилей, десятки самолетов, ну просто брошено все. Все, что можно. И здесь, ну там это побочные последствия, наверное, отдельно о них надо рассказать. А чтобы вот там дальше по достижениям вот этих вот, вот этого продвижения, какой ценой все это немцам удалось? А цена ничтожная. 20 убитых, причем больше там по каким-то недоразумениям, ну вот на Северном фронте во всяком случае. В центре без проблем захвачен Минск. Ну практически вся территория современной Беларуси тоже оказалась в руках у немцев. Продвижение в короткий срок на большинстве участков до 250 километров, и более того, до Петрограда остается, ну, казалось бы, там всего один вот, еще решительный бросок, всего-то 180 километров, и кто там будет оказывать сопротивление? Ну, вот уже видно, что никто. Здесь, ну, как это вот немцы в своих воспоминаниях рассказывали, это было идеальное наступление, наступление мечта, о котором вот прежде никто не мог бы и подумать. Все просто зависело от того, есть ли в распоряжении действующий транспорт или его нет. Ну, там еще плеяж у нас разный. Но если вот в распоряжении у немцев оказался эшелон с паровозом, да, то просто приезжаешь на следующую станцию, и она, считай, твоя. Или вот грузовики какие-нибудь попали в твое распоряжение, прибываешь в ближайший населенный пункт, он твой. И дальше сколько у тебя просто хватает силы и возможности двигаться вперед. По большому счету, немцам не стоило ничего оккупировать, наверное, всю европейскую часть, если бы не Западный фронт, если бы не вот эти вот видите ли, вот упрямые англичане и французы, которые в условиях рушащегося хаоса, всего того, что происходило в России, ключевого своего союзника, почему-то вот никак не соглашались тоже вступить в переговоры. Немцы были бы согласны на самые гуманные условия, потому что на Востоке достижения потрясающие, но вот Париж и Лондон, видите ли, непримиримый. Соответственно, немцам надо держать в голове. Нельзя слишком вот всерьез и глубоко погружаться, оставлять сотни тысяч солдат на Восточном фронте. Надо поскорее их высвободить, чтобы перебросить, соответственно, на Западный. В принципе, только это остановило масштабное немецкое наступление.
Ну и вот... Максим, а ведь надо еще уточнить... Вы сказали о колоссальном географическом продвижении, а ведь это еще кратчайшие сроки.
Да, это все происходит в течение буквально там 1-2 недель. Опять-таки, все зависело просто от того, какой транспорт был в распоряжении у кайзеровской армии, и все. А вот где-то, чтобы вот там сплотились, вот чтобы где-то встали на борьбу с оккупантами, с врагами, ведь это же страшное бедствие, это же... И религиозны нам чужие люди, и по языку, и вообще гибнет Россия-матушка. Но вот тут-то, наверное, должны были сплотиться солдаты, осознать, собраться вместе. Ну вот этого мы уже не допустим. Тут уже вот на кону стоит вот святая наша держава. Ничего подобного. Все бросают, разъезжаются, никому никакого дела нет. Никакие отряды сами по себе не формируются. Никакого народного ополчения, ничего подобного. Вообще история, конечно, потрясающая, но все вот это на глазах происходит вот до какой степени, какой поразительный успех большевиков. Так а что большевики, когда вот тут все рушится? Ну, у нас есть Ленин, человек, который работает, как нам всегда рассказывали, почти круглосуточно, напряженно. И действительно, вот у Ленина своя реакция. Он выпускает статью, мы ее знали в детстве, проходили, «Социалистическое отечество в опасности» 21 февраля. А ничего не происходит. Вот какие статьи не публикую, казалось бы, это же вот, ну теперь-то, как Ленин, чем спекулирует, ведь теперь вы защищаете не царизм какой-нибудь, не буржуазию, вы же защищаете революцию социалистическую. Вообще рабочим матросам, солдатам все эти идеи, что теперь все наше, явно нравится. А ведь им ходить, наверное, нравится. Но вот чтобы на фронт поехать, чтобы вот так собраться, сознательно, большевики же провозгласили, что у нас теперь будет армия совершенно добровольная, вот никакого этого набора, вот принудительного, ничего подобного. Все будут сознательны, потому что защищают они теперь не буржуазию, а себя, как будто бы, пролетариев. Ну, понятно, что все это лицемерие и вранье, а главное, все эти слова никак не действуют. 22 февраля уходит с поста в отставку, вот кто-то же уходил в отставку, нарком иностранных дел Лев Троцкий с большим облегчением, потому что все эти переговоры, разочарование, ничего у Троцкого не получилось, никакое его красноречие на немцев не подействовало, не очаровал их он своими вот рассказами о царстве труда и справедливости и о неизбежности гибели буржуазии, о том, что революция у вас в Германии будет. Революция-то произошла в том же, кстати, 18-м году, но почему-то вот не в феврале. Кстати, на его пост был назначен Чичерин, известный, да, человек, занимал руководящую должность, вот, представляя советскую власть за границей много лет. Этот человек, ну, не самый агрессивный и не самый коварный из большевиков, более того, человек нетрадиционной ориентации, а теперь вот, ну, тоже, простите, такая странная история, сейчас же у нас драматические события развиваются. Кое-кто в нашей стране в восторге от этой безумной войны против Украины. Есть вот такая певица Чичерина, совершенно выжившая из ума, которая, мало того, что поддерживает всю эту агрессию, так еще и уверяет, что она вот как раз наследница вот того самого наркома иностранных дел Чичерина, у которого детей не было вовсе. Вот такие бывают удивительные парадоксы. Ну так вот, я про это, про все.
Я хочу здесь сделать объявление для наших слушателей. Знаете, как-то вот в ассоциации с тем, как на тот момент повела себя российская армия, вот как раз наши слушатели, нам очень это нравится, ведут себя как единый сплоченный коллектив, как настоящая команда, которая помогает нам делать эту передачу. Каким образом вы можете нам помочь? Смотрите в описании программы. Абсолютно неважно, какая это будет сумма, в любом случае вас много и все вместе вы помогаете нам работать и способствуете тому, что выпуск выходит за выпуском, и мы все дальше и дальше идем по истории дома Романовых и российского государства. Способы самые разные, включая самый простой, просто положить деньги на телефон. Помогайте нам, и мы будем продолжать работать для вас. Возвращаемся к реакции большевиков, социалистическое отечество в опасности. Лозунг красивый, но, как оказалось, работает он гораздо хуже, чем «иди домой, земля вся твоя».
Да, слова вот не действуют на то, что будем сейчас защищать уже совершенно новое, свое пролетарско-крестьянское государство. Ничего не действует. Хотя в Петрограде полно вооруженных людей. Ну так вот, и тут просто дата 23 февраля наступает в Петрограде, а эта же дата, ну вот, сейчас тоже приближается, День защитника Отечества. С детства мы все знали, что вот именно тогда была впервые сформирована Красная Армия, рабоче-крестьянская, да, вот эта вот Красная Гвардия, непобедимая и легендарная. Только вот постарше, я узнал, что дата притянута абсолютно за уши, но мы, наверное, отдельно будем рассказывать, почему 23 февраля, что такого там произошло, потому что в реальности 23 февраля у Ленина и его вот верных соратников, а из таких вот надежных соратников на том этапе у него вот был Иосиф Сталин, который вообще вот все, что Ленин не скажет, все сдадим, все отдадим, все продадим, и Сталин за это, безусловно, проголосует. Может показаться удивительным, но Ленин, несмотря на весь свой авторитет, несмотря на всю свою энергию, вот так вот просто навязать свои решения не мог. Все приходилось принимать без конца через голосование, и тут у него возникла просто вот невероятная оппозиция среди сторонников, среди его соратников. Причем удивительным образом они себя называли левой оппозицией. Они были гораздо более левыми, в таком социалистическом, социал-демократическом понимании, то есть еще большие коммунисты, чем сам Ленин. И это тоже были люди не последние. Это Бухарин, Радек, Урицкий. Это убежденные марксисты, одержимые, решительные, тоже опять-таки с разной степенью агрессивности. Не все были кровожадные, но они совершенно не согласны с тем, что предлагает Ленин, вовсе не потому, что им жаль Россию-матушку, а потому что это предательство немецкого пролетариата, это нож ему в спину, это предательство наших товарищей, наших комрадов, социал-демократов в Германии, потому что все, что мы делаем, это мы спасаем империалистическую немецкую буржуазию. Вот заключением такого мира. Нет, мы должны поднимать, как я в прошлый раз говорил, революционную армию, формировать ее, как якобинцы в свое время. Вот как-то же смогли французские революционеры, всякие там Робеспьеры и Мараты, сформировать и вдохновить парижских санпилотов, пролетариев на успешную борьбу с той еще вот монархической агрессией. Чем же мы хуже? А Франция тоже была точно так же в кольце врагов, и ничего, как-то вот отстояли и не заключали никакие сепаратные миры, да, там со своими врагами. Там еще более удивительно, что вот эти представители левой оппозиции, Бухарин в том числе, какая была у большевиков удивительная демократия, создают газету с простым и понятным названием «Коммунист». Ленин не успел такую газету открыть, а его вот враги внутри верхушки большевистской такую газету создают, где начинают публиковать статьи, ежедневная же газета, что мы не согласны, нет, так нельзя, но объясняют почему. Почему нельзя заключать никакой мир с представителями немецкой империалистической буржуазии, надо вести революционную войну. Множество немецкого пролетариата. Ладно, там в Петрограде. Здесь хотя бы дискуссия какая-то, Ленин без конца придумывает, перепроводит голосование. Очень ловкий оказался Ленин в этом плане. Он такие формулировки придумывал, что вроде бы голосовать против нельзя, а дальше через цепочку еще каких-то голосований все равно подводил там к своей мысли, что надо соглашаться на любые условия. Вот надо вот сейчас прямо капитулировать и все. А там дальше посмотрим, как будет. Есть еще же московские товарищи, которые захватили власть в Москве, как мы рассказывали, через более серьезное кровопролитие, чем в Петрограде. Там тоже шок. Как так? Совершенно не согласна вся вот эта вот московская большевистская верхушка и с самими переговорами, и заключением, какого бы то ни было. Ленин пытается угрожать отставкой собственной и действует. не ушел, в общем, Ленин в отставку, но случилось, тем не менее, невероятное через, вот еще раз повторюсь, там не так просто разобраться, когда и что, и как они голосовали, подписывать, не подписывать, принимать, не принимать эти условия капитуляции, но, тем не менее, Ленин, можно сказать, продавил. Это как минимум. В Петрограде решающую роль сыграла позиция Троцкого и его соратников, которые во время вот этих ключевых голосований воздержались. Каким-то вот немыслимым образом Ленин набрал большинство, и уже 1 марта, соответственно, действовать надо было срочно, большевикам тоже страшно. Вот-вот, соответственно, немцы захватят вообще все, что тогда, и где вот наша социалистическая революция, сопротивляться-то не с кем, что согласно на любые условия, все, на капитуляцию. Как бы это ни называлось, там мир, мирные условия, мирный договор, это была позорнейшая капитуляция, потому что большевики не могли выдвинуть вообще никаких условий. Они согласились подписать все, что немцы им предложат. И как об этом еще сообщить, да, в Пресс-Литовске-то никого нет, по радио, вышли в радиоэфир на разных языках, на разные страны, сообщили о том, что готовы к миру, ну, по сути, на любых условиях капитуляции получается. И отправилась вот очередная большевистская делегация в Брест-Литовск. На этот раз ее возглавил Сокольников Григорий. И тоже любопытно, приезжают большевики, а уже никакого обсуждения, а уже вот никаких переговоров. Просто приехали подписать все, что немцы за них подготовили, все, что немцы по-своему сформулировали, условия там уже максимально, даже жесткими их сложно назвать. Просто немцы перечислили все, что им нужно, а большевики приехали и все это безропотно подписали. Здесь, конечно же, ну, до такой степени все это шокировало общественность, да, общественное мнение, какое там общественное мнение. Есть же еще эсеры, меньшевики, которые вообще-то искренне ждут, ну вот же, большевики же развалили все, что можно, довели до капитуляции страны, но теперь-то, ну ладно, сами себе, может, в отставку не уйдут, но теперь-то понятно, что они ни на что не способны, теперь-то у них все рухнет. А еще, ну тут, конечно же, такая конспирология, до сих пор, кстати, ее можно встретить, первую делегацию возглавлял Иоффе, вторую – Троцкий, третью – Сокольников, у которого фамилия до того, как он взял этот псевдоним – Бриллиант, Гирш Бриллиант, то есть, ну, мыслится какой-то сионистский заговор. Но это неправда, конечно, тем более, что все эти люди никакими не были религиозными, конечно, тут никакого сионизма-то и не присутствовало, это были одержимые марксисты, но, может быть, это немецкие шпионы, это другая такая версия популярная, все-таки, ну, Ленина трудно представить уж таким вот откровенным представителем сионистского заговора, но ему, наверное, деньги заплатили, но тоже неправда, да нет, конечно, Ленин деньги брал у немецкой буржуазии, но не для того, чтобы где-то их положить на счет, а потом вот счастливо проводить время, встречать старость в роскоши, ничего подобного, вот он был как помешан вот на этой социалистической, в своем понимании, революции, а главное, вот на захвате власти, на единовластии. Ну, вот тут еще приходилось считаться соратником по большевизму. Тут также беспринципно абсолютно дальше и действовал. Не было никакого заговора. Все то, что произошло, это и было вот такое настоящее большевистское лицемерие. Сначала объявить о том, что мы будем добиваться мира без аннексий и без контрибуций, а когда конъюнктура чуть-чуть сместилась, соглашаться на любые аннексии и подписывать, брать на себя обязательства по немыслимым контрибуциям. Здесь, кстати, тоже вот любопытно, там же большевики, понятно, что не с улыбками приехали подписывать, вот тот же Сокольников, успел там что-то сказать представителям немецкой делегации, ну вот мы вынуждены вот идти на эти несправедливые совершенно условия, вот вы так вот все организовали, на что ему немцы отвечают, а чего же, вы же можете продолжить войну, вы тогда можете сопротивляться, если вот вас не устраивают такие вот условия, которые мы вам предлагаем, но тогда будет мир, все, тогда мы не будем продолжать войну, пожалуйста, но вы можете продолжать войну, если вы соглашаете, если вы не подписываете, ну, Сокольников, конечно, все подписал, там тоже эта ситуация имела некоторое развитие, потому что когда Сокольников и Иоффе, кстати, с ним был тоже в этой делегации, вернулись в Петроград. Ленин попробовал там устроить какое-то обсуждение, что-то все-таки вот очень плохо. Вот наши представители большевиков вели переговоры, раз пришлось пойти на такой, полюбил Ленин слово, похабный мир, да? Но тут уже взроптали его соратники. Ты что говоришь такое, Владимир Ильич? А ты сам не пробовал поехать на переговоры? А ты бы вот не хотел поехать в Брест-Литовск, блеснуть там красноречием, добиться каких-нибудь более гуманных условий, чтобы без контрибуций? Ну, тут Ленин быстро замолчал. Комиссия, создана была целая комиссия среди большевиков, она признала, что все, кто от лица большевиков, и Иоффе, и Троцкий, и Сокольников, ни в чем не виноваты, все, что они могли, сделали, но вот эта проклятая империалистическая буржуазия, вот это она, видите ли, навязала нам этот несправедливый мир, воспользовавшись трудностями молодого советского правительства, как всегда все можно так красиво объяснить и витиевато в своих большевистских газетах изложить. Ну так условия-то, собственно говоря, какие? Большевики, подписав этот мир, отказывались от всех территорий, которые принадлежали Российской империи. Прибалтике, это вот современная Литва, Латвия, Эстония, соглашались на то, что там будут независимые или полузависимые правительства, но без всякого влияния большевиков. Просто немцы задумали там создать в северной части Балтийское герцогство. Хотя эстонцы успели провозгласить независимость после того, как большевики ушли, а немцы еще не пришли. Короткий такой промежуток времени, но немцы, пришедшие быстро все это упразднили. Но звоночек очень яркий и характерный тоже, я думаю, потом расскажем. А откуда взялась вот эта эстонская независимость? Ведь не было никогда эстонского независимого государства. А вот оказывается, можно в небольшой территории, если сплотиться, если быть свободолюбивым и без всякого вот этого безумия большевистского, провозгласить, а потом таки добиться появления собственного независимого государства. И, кстати, не обязательно, чтобы оно непременно было национальное. Вот так вот, Финляндия, конечно же, большевики, ну, это не подтвердили, потому что до этого Ленин уже предпринял этот блестящий ход, шокировав, опять-таки, всех патриотов, в том числе и многих большевиков, согласившись на то, чтобы Финляндия провозгласила независимость, но тем самым он действительно серьезно ослабил возможность сплочения всех антибольшевистских сил. И здесь финны, формируя свое новое национальное независимое государство, не стали серьезными союзниками белых, серьезными союзниками всех антибольшевистских сил, в том числе и потому, что кроме большевиков никто им не мог пообещать, что ну да, теперь вот у вас будет свое независимое государство, пожалуйста. Самые честные, самые справедливые белые генералы, опять-таки, в силу честности, вот это и говорили, автономия будет. Но какая независимость? Как это так? Всегда же вот вы же в Финляндии были то в составе Швеции, то в составе Российской империи. Автономия будет. Но нет, ну какая независимость? Ну вот на свою беду не могли в это поверить. Это ладно, но ведь и без Украины остались большевики, как правопреемники, да, вот великой, могучей России, все это тоже подписали, тоже на все согласились. И тут дело даже, ну, я это уже коротко упомянул, что не абстрактно какие-то территории, а это же, ну, все вместе, правда, уже, это треть населения Российской империи, это вообще треть европейских территорий, а главное, это колоссальные ресурсы, это житница, ладно, продовольственная, но это, как я уже сказал, все промышленные центры, ведущие, ну, как минимум, все, что связано с производством, с добычей угля и с производством железа и стали, это все теперь оказалось в руках у немцев. И это еще не все. Большевики же согласились, вот тоже слово теперь востребованное, на демилитаризацию и ликвидацию всего флота. Все это легко подписали. Ну, ладно, это аннексия. Получается, да, демилитаризация, но может хотя бы без контрибуций? Нет. И контрибуции, причем совершенно фантастические. Большевики согласились выплатить 6 миллиардов марок кайзеровской буржуазной Германии, поддерживая ее и спасая, чтобы теперь вот это вот правительство империалистическое могло и дальше продолжать войну, правда, с империалистами английскими и французскими, видите ли, такими вот упрямыми. Более того, большевики почти сразу отправили в Берлин эшелон, денег-то живых у них особенно нет, в котором было 100 тонн золота, чтобы вот сразу для надежности вот готовы отдать. Ну, чтобы там еще рассказать о том, как вот эту всю чашу позора надо было испить до дна, это отдельная история, беспринципность большевиков. Но, казалось бы, на этом бы все могло закончиться. Вот не закончилось. Потому что прошло еще некоторое время, и уже летом 18 года большевики согласились подписать дополнительное условие. То есть сказал, вот тут уже все подписано. А тут немцы выдвигают новый ультиматум, и большевики соглашаются заплатить еще 6 миллиардов марок. Казалось бы, почему? Но тут-то откуда? Ведь уже мир подписан. А немцы объясняют, мы же пленных содержим, ваших подданных, их же надо кормить, видите ли, это расходы серьезные. Мы посчитали еще 6 миллиардов, и Ленин с легкостью соглашается, ну чего уж там, пусть будет не 6, а 12 миллиардов контрибуций, и это после всех вот слов, после всех заявлений, что коннексии, никаких контрибуций, вечный мир, справедливость, все вот, лицемерие, все вот это ужас. Но это я там вперед забежал, потому что пока что еще только вот начало весны 18 года, но, как я уже сказал, там как-то само по себе у немцев получалось, что они дошли и до Ростова-на-Дону, и Ростов-на-Дону, о котором мы уже рассказывали, там же в тех местах начинало как будто бы формироваться добровольческое движение, это вот белая армия, это были ничтожные силы. Это вот,
Максим, давайте перед тем, как мы перейдем сейчас к вот этой странице, сделаем небольшую паузу, подведем черту под Брестским миром, ну, под тем, как он сложился на том этапе, и после небольшого перерыва обязательно продолжим. Петербургский историк Максим Кузахметов, здесь я, Марк Нуждин, далеко не уходите.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Еще раз всем добрый день, здравствуйте. Это продолжение программы «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Продолжаем говорить о том, что происходило у нас в 2018 году. Происходили вещи невеселые. Вы упомянули Ростов-на-Дону, то есть получается, что немцы прошли всю территорию Украины и уже появились на ее восточных границах, и восточные границы тоже перешли.
Ну, как будто это уже Южная Россия. И более того, немцы еще и вошли в Крым. Опять-таки, ну, в 18-м году не очевидно было, чей Крым. Сейчас не будем, да, в эту дискуссию, тем более, вступать. Украинский, безусловно, на сегодняшний день все эти договоренности подписали. А тогда немцы и Крыму уже даже сложно это было назвать оккупацией, потому что они не встречали никакого сопротивления. Многие из тех, кто проживал на этих территориях, вздохнули вообще-то с облегчением. Потому что хаос, который приносили с собой большевики, еще большевики не успели развернуть свой красный террор, но зверские расправы, как мы рассказывали, с офицерами, грабежи, безусловно, присутствовали. И здесь на немцев было больше надежды, что какое-то подобие порядка все-таки будет присутствовать, тем более, что немцы не провозглашали этих безумных идей, что сейчас все возьмем, поделим там по справедливости, сейчас вот как это, большевики... Все национализируем просто, а с буржуазией быстренько покончим, с правящими классами, с дворянством, ну, по стальному признаку, то есть строим тут геноцид такой специфический. Ну так вот, казалось бы, должно рушиться все. Но ведь большевикам еще пришлось пережить позор не только вот такой технический, а еще и идеологический. Ведь у большевиков, как я уже упомянул, союзники идейные в Германии, которые ждут, что сейчас победила социалистическая революция в России, что было удивительно. Я еще раз напомню, они все марксисты. Человек, который все это вот придумал, Карл Маркс, он очень скептически относился к России, считал ее дремучей, отсталой страной. Людей, которые там проживал, называл рабами, был вообще невысокого мнения о русской культуре. Достаточно прочитать Карла Маркса, я ничего не придумываю. Странно, как вот Ленин совсем с этим жил, но, правда, Ленин тоже был невысокого мнения о достижениях своих соотечественников. Ну так вот, что революция в России произойдет вообще в последнюю очередь, там пролетариата-то нет, а если есть, то там просто его какие-то крохи. То ли дело Германия, ну или вот Великобритания, правда, там пролетарии, видите ли, одурманенные буржуазии, но зато там профсоюзы очень сильные. Только здесь вот в России происходит социалистическая революция, но это хорошо. А теперь большевики, которые победили, не просто подписывают мир там сепаратный какой-то, да, выходят из войны, а еще и идут на такие условия, которые позволят теперь империалистической Германии победить, наверное, англичан, французов и установить вот свой этот империалистический страшный кайзеровский мир вообще во всей Европе. Ну не мир там получается, да, а власть, соответственно. Ну как такое может быть? То есть этот шок, соответственно, еще и вот такой идейный, ладно там у эсеров, у меньшевиков, так еще и вот у марксистов, у социал-демократов, которые Ленина уважали, поддерживали и в Германии, ну и в Скандинавии, везде получается. Ну и какие-то еще, конечно, побочные эффекты от этого брестского мира, который Ленин похабным называл, но не отказывался от него. Ну, правда, и выполняли обе стороны эти условия специфически, тоже надо оговориться. Большевики, они же беспринципные. Они слово свое никогда держать особенно не собирались. В любой момент готовы были от всего отказаться, чего пообещали, чего подписали, и действовать дальше по-своему. Там, кстати, вот тоже, я, по-моему, не упомянул, сохранились же документы этого всего мира, вот там тоже про такое специфическое снижение. Договор-то подписан, вы тоже про это сказали, на 6 языках. Понятно, на немецком, на венгерском, на болгарском, на турецком, и только в последнюю очередь, там по колонкам все идет, еще и на русском языке, ну, большевикам было, не тревожило это ничего. Просто мы когда-то рассказывали про историю Романовых, можно было войну начать, потому что где-то вот с маленькой буквы титул царя написали, это такой был повод, такие обиды принесены были, а теперь вот как угодно, каким угодно, мелким шрифтом, с ошибками, ничего страшного, любые условия там подпишем. Ну так вот, побочные какие обстоятельства? Очень важные в наших условиях, потому что до сих пор многие из наших соотечественников в плену вот этих штампов, навязанных большевистской идеологией. У нас же ведь молодое советское вот это правительство оказалось в итоге в конце врагов, потому что началась интервенция, потому что вот вся эта буржуазия не могла смириться и организовала нападение на Советскую Республику, а это вот уже совсем другое, это же наша земля, а зачем они на нас напали? Мы же не нападали на Англию, а англичане напали. Но это не так, потому что действительно эта реакция была англичан, что большевики выходят из войны, но помимо всего прочего, соответственно, например, немцы могут получить столь необходимые, столь бесценные для них ресурсы в виде, ладно, там, угля, но еще и нефти. Например, могут легко дойти до, ну, главные промыслы находились в Баку, современный Азербайджан, на берегах Каспийского моря, поэтому со стороны юга англичане, да, постарались как можно быстрее взять под контроль нефтепромыслы, но только для того, чтобы ими не завладели немцы. Англичане, имея сильный флот, попытались взять под контроль порты. Ну, как минимум, Одессу, но быстро оттуда ушли. И Архангельск. Ну, тоже уплывали, возвращались. У британцев были ничтожные силы. Кого они там могли выделить, если на Западном фронте туда уже прибывают американские части сотнями тысяч. Но, тем не менее, там главный фронт, там его надо удержать. А у немцев запланировано, это не секрет, весеннее масштабное наступление, успешное наступление, еще никто не знает, как война повернется, тем более, что вот у немцев такие в распоряжении сил. Но это вот про интервенцию, которую проклятая буржуазия организовала против Советской Республики. Нет, это была реакция на хаос, попытки хотя бы не дать немцам получить в распоряжение столь важные для них ресурсы. Да и то ничего особенно не получилось. Ну и вот здесь, вот я уже упомянул отдельно, расскажем побочный эффект. Это как будто создание Красной Гвардии, привязанное к 23 февраля, который при нынешней власти стал еще и выходным днем, День защитника Отечества, да, это вот когда все вот женщины на работе, в России какие-то открыточки, подарочки дарят представителям мужского коллектива, даже если те не служили, или вот мои там двоюродные сестры считают своим долгом прислать мне какую-то такую виртуальную открытку с Днем защитника Отечества, я же в армии служил когда-то. Ну так вот, но здесь одно из таких вот впечатляющих, важных событий – это перенос столицы. И тоже, ну вот, коротко расскажем, да, и на этом, наверное, завершим сегодняшний выпуск. Ведь большевики клеймили позором, разоблачая правительство Керенского, что оно под шпок готовится пойти на такое страшное кощунство, как вот сбежать из Петрограда после падения Риги и перенести в Москву, а это выпустить никак нельзя. Во-первых, это революционный город, во-вторых, это столица, в-третьих, это такое унижение и позор, что только вот такие вот слабаки и мутные персонажи, как Керенский, могли бы на это пойти. Дело в том, что перенос столицы так или иначе, конечно, обсуждался и ранее. И даже не потому, чтобы как-то сбежать. При Николае II еще с 15 года они называли это разгрузить. Это же огромный мегаполис, это больше 2 миллионов жителей. А трудности, например, с обеспечением его продовольствием очень серьезные. Так вот, нельзя ли как-то уменьшить нагрузку на город, на транспорт, каким-то образом, выводя предприятия из Петрограда, там еще и гарнизон огромный, да, бессмысленный. Вот этих вот солдат, которые, конечно, никуда ходить не хотели. Ну, в общем, ничего, обсуждали, но там даже для эвакуации промышленности нужны тысячи вагонов, нужны составы. Все это в условиях войны было нереально, приходилось от всего от этого отказываться, и напрасно, наверное, еще в 15 году, если бы организовали бы эвакуацию хотя бы промышленности с облегчением, вздохнули, еще бы неизвестно, как повернулись, да, бы все обстоятельства. Риги, кстати, частичную эвакуацию промышленности успели провести. В Нижний Новгород перевели несколько передовых предприятий, а потом вот, удивляясь, приходит какая-нибудь молодежь из ПТУ в 50-е, 60-е годы в Нижний Новгород, на какой-нибудь там завод Красный Сормов, а там станки, сделанные там еще в начале 20 века, до сих пор работают. Риги когда-то там, ну, наверное, может, не произведенные, а закупленные в Германии. Да, а все это действует, да, устаревшее, но рабочее. Откуда взялось? А вот эвакуация, которую царское правительство успело провести. Ну так вот, и здесь большевики идут на этот вот совершенно фантастический ход, переносят столицу из Петрограда в Москву. Ладно бы они об этом объявили. Социалистическое отечество ведь в опасности, ведь немцы уже в Нарве, ну что ж поделать, это вынужденная мера, ничего подобного большевики не объявляют. Врут до последнего, никуда не уедем, будем оставаться, это революционный город, никакой паники не допустим, сейчас все сплотимся, организуем там оборону. И все это неправда. Но у большевиков резоны вообще были, на мой взгляд, гораздо больше даже не из-за того, что немцы близко, потому что худо-бедно, но в распоряжении у большевиков все равно достаточно серьезные силы, а у немцев, как мы рассказывали, там прибывает 100 человек Псков, и Псков в распоряжении немцев. Ну, вот, может быть, в Петрограде этого бы и не хватило. А там же еще и Балтийский флот, и там серьезно заагитированные матросы. Ну так вот, у большевиков были другие страхи. Ведь с чего год назад произошла февральская революция? Потому что голодный бунт, по сути, поднялся, длиннючие очереди. Началось-то все с женщин, которые в этих очередях негодовали. А потом массовые демонстрации, а потом беспомощность правительства, а потом солдаты гарнизона переходят на сторону бунтовщиков, отказываются их разгонять, как Волынский полк, да еще и убивают своего собственного полкового командира. Вот и февральская революция началась. И у большевиков все это на глазах произошло, без их участия. А сейчас в Петербурге реальный голод, в магазинах хлеба катастрофически не хватает, попытки организовать распределение продовольствия большевиков не срабатывают, вот продразверстку они пока еще по полной не запустили, ну просто, то есть, отбирать у крестьян, да, как они это лицемерно называли, излишки хлеба. Пока что большевики все это вот в такой масштабной степени не придумали. Поэтому что дожидаться, пока здесь опять в Петрограде поднимется второй февральский бунт, и теперь сметут, соответственно, большевистское правительство. Поэтому от греха подальше, хорошо бы в Москву перебраться. Там как-то поспокойней, понадежнее, подальше от всего. А в то же время регионы, где производится продовольствие, поближе, от фронта подальше. Ну, еще там, как один из аргументов, ведь после того, как Финляндия обрела независимость, получается, граница всего-то в 30 километрах к северу от Петрограда, но это такая популярная и до сих пор модная страшилка, почему вот Сталину пришлось на Финляндию напасть. Но все это вранье и лицемерие. Конечно, никакой опасности в Финляндии не представляло, это все тоже штамп агрессивной финской военщины. Да, и потом, вот до 1939 года, никаких поползновений, это правда, граница была близко, в районе Сестрорецка, но ничто там не угрожало, никакие танковые колонны для броска на Петроград, на Ленинград там, конечно же, не формировались. Ну и еще, наверное, большевиков нервировал, в числе прочего, этот же самый и гарнизон. Как я уже рассказывал, как бы они там не агитировали, как бы вот они не склоняли на свою сторону революционных солдат, а вот на том этапе, особенно к весне 18 года, кто был вот настоящей большевистской гвардии, кто охранял эти эшелоны, которые перевозили Ленина и его соратников в Москву? Латышские стрелки, удивительным образом, мы об этом знаем, но больше по названию в Санкт-Петербурге в нынешнем, до сих пор есть вот проспект латышских стрелков. И это правда, вот эти вот удивительным образом национальные формирования, а вовсе не свои, не вот исконные вот русаки заагитированы. Еще неизвестно, как там все обернется, еще повторюсь, с этими матросами, если какие-нибудь братцы-анархисты им что-то свое расскажут и по-своему их заагитируют. Ну и вот, как я уже упомянул, все же происходит тайно. Все в последний момент, все скрывается, потому что в районе 10 марта большевики подготовились, ну, верхушка большевиков в темноте, в вагонах свет не включали, все плотно зашторено. Садились, конечно же, не на Николаевский, нынешний Московский вокзал, а на товарной станции, она существует, называется сейчас Цветочная, куда-то там, в темноте, приезжая, чтобы, не дай бог, никто не заметил, паника не поднялась, чтобы никто не сказал, да что же вы, бросаете, что ли, Петроград? Да как же так, Владимир Ильич? Тем более, что там, еще раз повторюсь, большевиков присутствовали соратники числа левых эсеров, пытались они еще создать коалиции, еще приходилось считаться с влиянием и правых эсеров, и меньшевиков. И здесь, ну, по сути, это, конечно же, бегство получилось из Петрограда. Ну и здесь вот тут надо, конечно, отдать должное. Все это организовал Владимир Бонч Бруевич, это фактически и секретарь, и адъютант, и правая рука, верный ленинец. Это человек, брат которого вообще-то генерал-лейтенант царский. Удивительные два брата, потому что вот они, например, всю эпоху безумную сталинских репрессий, большого террора пережили. Дожили оба брата, и царский генерал, и не генерал, но они защищали до 50-х годов, ну, больше там теоретиками, больше на всяких партийных должностях. А вот, например, человек Сокольников, Гирш Бриллиант, не пережил большой террор. И был расстрелян. Или вот человек Бухарин, за весь свой оппортунизм, за газету «Коммунисты», несогласие подписывать, соглашаться, да, там на Брестский мир, в итоге-то смирился, конечно же. Но тоже, конечно же, эпоху большого террора. Просто Бухарин был не втихую расстрелян. Там-то Сталин устроил такой открытый процесс. Понятно, что в сталинском правосудии все признавали себя виноватыми и каялись, и все равно и Бухарина тоже расстреляли. Ну и вот получилось, что покинули большевики Петроград, предали город трех революций, сбежали втихую в Москву, а потом как-то путано в газетах объяснили витиевато, что ну вот так теперь всем будет только лучше. Еще одно необычное тоже побочное следствие, ведь это же столичный город, там же посольство находится, как-то же надо проинформировать, тем более, что большевики, я это, по-моему, не упомянул, без конца пытались зондировать почву, расколоть представителей буржуазии, вести переговоры двойные, в том числе, ну ладно, вот. А если мы, например, сейчас не будем подписывать мир с немцами, вы, вот англо-французская буржуазия, что нам предложите? Тут Ленин хотел сохранять вот эту связь с немцами, это после начала войны формально были разорваны все дипломатические отношения, а английское, французское посольство, американское, они же присутствуют в Петрограде, надо бы беречь эти как-то связи, а вдруг нам больше чего-нибудь предложат. Ну, тут вот проявили твердость в Париже и в Лондоне, не пошли ни на какие условия, не стали вести торг, что что ладно, мы вам что-нибудь пообещаем, лишь бы вот вы мир с немцами не подписывали, но просто все эти посольства большевики забрали с собой не в Москву, а перевели в Вологду. И на какой-то момент Вологда стала центром европейской дипломатии в России. Несколько месяцев там находились все дипломатические миссии, удивительным образом, и английская, и французская, и американская. Американцы вот на том этапе, ну там уже в 18 году действительно превратились из какой-то заокеанской далекой державы в ведущую, ну вот с их помощью там на фронте тоже успеем рассказать, и произошли радикальные перемены.
А теперь давайте перейдем к иллюстрациям. Есть у нас на это несколько минут. Я только перед этим напомню, что, конечно же, все, что происходит здесь, происходит исключительно благодаря вам, уважаемые слушатели. Нам важны все ваши донаты, любые суммы, которые вы считаете для себя возможным отправить для того, чтобы поддержать выход этой программы в эфир. Отправляйте способы в описании программы, включая даже самый простой, просто положить на телефон. Любую сумму мы примем с благодарностью, потому что именно благодаря вашей поддержке мы и работаем, мы и продолжаем рассказывать вам о том, что происходит дальше с большевиками и Романовым. И первый наш сегодняшний герой – это как раз вот нарком. Нарком иностранных дел.
Да, народный комиссар. Ну да, это вот, ну я уж, простите, упомянул, потому что это имя певицы совершенно обезумевшей, сошедшей с ума. Народная артистка. Если послушать, что она поет сейчас, какая катастрофа у человека в голове, и уверяет, что она вот наследница того самого Чичерина в гробу, наверное, он переворачивается. Да, у нас нарком иностранных дел, человек очень известный, который много сделал впоследствии для большевиков, для того, чтобы их правительство было официально признано, чтобы заключили заключали договоры, присутствовали посольства уже декоративно, а полноценно всей этой проклятой буржуазии англо-французско-американской. Но вот для этого Чичерин как дипломат больше пригодился, потому что переговоры в Бресте большевики, конечно же, провалили. Какие из них переговорщики? Приехали какие-то агитаторы, а потом удивляются, что у них ничего не получилось. Или, как я рассказывал, спекуляции о том, что право нации на самоопределение, пытаясь, да, расшатать Австро-Венгрию, к чему привели, что расшатали, и слава богу, Российскую империю, что вот вы у себя тогда и дайте право нациям самоопределиться, эстонцам, латышам, украинцам, финнам. Это все подействовало. Ну, вот такие были переговорщики-большевики. В этом плане Чичерин оказался более дипломатичный, но человек не со скрепами, чего уж там. В семье был традиционным ценностям был равнодушен.
Так получается, что пока нам нечего сказать о заслугах Чичерина, потому что они проявились гораздо
позже. Он Троцкий ушел в отставку. Вот что было важно. Впоследствии он занял пост народного комиссара по делам армии и флота, военного, да? И тут вот он блестяще раскрылся. Тут вот его способности больше пригодились большевикам. Собственно, благодаря ему в значительной степени большевики-то и выиграли гражданскую войну.
А наш следующий персонаж тоже, ну так получается, дипломат, хотя успехи вот на этом этапе тоже его в качестве дипломата не сказать, чтобы слишком большие, это товарищ Сокольников.
Ну как дипломат, он вообще впоследствии пригодился большевикам как финансист. И сделал тоже много полезного для того, чтобы стабилизировать финансовую систему. И ничего ему не зачлось, когда в конце 30-х годов Сталин начал кровавые расправы с кем? Со старыми большевиками. Мы там и многих перечали в прошлый раз, вот в этот раз у нас новые персонажи. Дожить до 37-го года и пережить, остаться в живых – это вот редчайшие, уникальные случаи. Кому-то удавалось, но редко, очень редко. Чичерин, да, по-моему, дворян, кстати.
Была у меня такая, да.
Чичерин просто раньше умер, книжка, на всякий случай оговоримся, заболел и умер, а то неизвестно, как бы ему там аукнулся 37-38 год. Он уже был близок, но вот заболел, умер своей смертью. А то бы его там разоблачили, как он тоже вот, какую вел подрывную деятельность, как вот припоминали, да, таким людям, как Дыбенко или Антонов Овсеенко, или Крыленко, что так вы же еще до 17-го года вели подрывную деятельность против товарища Ленина. И все они признавались, и подписывали все это, и шли В день вынесения приговора на расстрел где-нибудь там в подвалах Лубянки.
Эти вот. Была у меня такая книжка,
биографический
словарь. Сборник биографий советских деятелей сталинской эпохи. Ну и надо сказать, что дата смерти там фигурировала в пределах 2 лет, ну, наверное,
процентов 70-80. Да, удивительно однообразно. 37-й, 38-й, 39-й, хоть у кого-то иногда и 40-й, а все равно оно чуть дольше там протянулось, он тоже был расстрелян.
Иногда приходится уточнять, человек умер в 38-м году по болезни.
Ну, были такие исключения тоже, но это уже было что-то удивительное.
Да. Николай Бухарин следующий, наш герой.
Ну, вот это человек, который стоял у истоков, но он вряд ли там был самый главный, потому что он был не кровожадный человек, левый коммунист. Вообще за социализм, вот самый что у него не на есть социализм, но не кровожадный. Я даже его по-своему ценил. Но у него в соратниках оказались такие экстремисты, как Рада, кто-то уж точно не церемонился легко, там, готов был подписывать любые смертные приговоры кому угодно, или Моисей Урицкий, а это вообще руководитель Петроградского ЧК, человек, который просто выносил смертные приговоры пачками, десятками, вот-вот начнется уже с размаха красный террор. И эти люди выступили против Ленина, против подписания Брестского мира, еще и стали обо всем этом публично рассказывать в газете «Коммунист». Ну, а Бухарин просто, почему вот его, потому что он стал главным редактором этой газеты. А как вот можно спорить с публикациями в газете «Коммунист»? Ну, вот тут Ленин употребил свое коварство, сумел на том этапе как-то вот придушить пыл этих вот оппозиционеров, склонить на свою сторону большинство коварными разными путями, чтобы Бухарин вынужден был смириться с решением большинства и с подписанием этого позорнейшего, ужасного Брестского мира, который в его глазах был, конечно, он не за Россию переживал, а за то, чтобы предали наших соратников, немецких пролетариев, и немецких социал-демократов, немецких, ну, такую разновидность, немецких большевиков.
И следующий наш герой – это Владимир Бонч-Пруевич. Мне кажется, что он может известностью своей поспорить со всеми предыдущими, потому что любой советский детский сад обязательно и начальная школа обязательно входили в его произведения как литератор.
Да, он там еще и мемуары подробно писал, и, в числе прочего, рассказывал, как вот он организовывал переезд правительства и почему, и зачем. Ну, в мемуарах-то хорошо, тем более, еще раз повторюсь, вот он-то как раз-таки своим братцем, царским генерал-лейтенантом, благополучно пережил эпоху большого террора. Там вообще было много Бонч-Бруевича, потому что еще один известный Бонч-Бруевич, именем которого назван технический вуз в Петрограде, это не тот и не другой. Вот. Но вот этот вот и секретарь, и ближайший помощник Ленина, и достаточно способный организатор, потому что как все это провернуть, чтобы вот были эшелоны, чтобы ничего не заглохло, чтобы в этом хаосе пути оказались не забиты. Что рассказывали, как вот легко, даже не большевики, а какие-нибудь там профсоюзные деятели железнодорожного движения могли сорвать просто доставку к Петрограду, как казалось, Керенскому, да, надежных частей. Части все были ненадежные, но из-за этого, в том числе и Корниловский мятеж провалился. Просто парализованы железнодорожные сообщения, а пешком попробуй там дойди вдоль железнодорожных путей, других-то путей для быстрого перемещения и нет практически. А здесь вот, чтобы все вот эти вот около 700 километров, 600 верст надежно преодолеть, и там, кстати, был тревожный этап на каком-то этапе, остановка, там же паровозы, надо же воду менять. Иногда и сами эти паровозы тоже надо менять в пути. Да еще для надежности хорошо, чтобы их было 2. И вдруг с ужасом обнаруживается, что параллельно стоит состав с матросами. А матросы – анархисты, их там много. А они еще все и вооруженные. А они просто бросили вот свои части. Эти люди все в заломленных, в бескозырках, лихие, в клешах, в тельняшках. Страшно представить. А если анархисты, а если они не любят большевиков? Но тут очень пригодились большевикам латышские стрелки. Они очень быстро разоружили весь этот состав, милостиво оставили на просьбу матросов 2 винтовки с 3 патронами на каждую и милостиво разрешили после того, как большевики отбудут, через сутки продолжить движение. Куда там матросы едут, по своим деревням, по своим городам, так и быть можно. Вовсе не на фронт их обратно отправили спасать социалистическое отечество, Но дрогнуло, наверное, сердце вот таких вот ранимых людей. Ленин-то трусоватый сам по себе. Да и Чичерин, не бог весь какой боец. Да и Бухарин лишний раз там не схватится там, да, за винтовку и в штыковую атаку не побежит. Но тут вот латышские стрелки пригодились, спасли. Добралось-таки большевистское правительство до Москвы, и там уже в Кремле продолжило свою активную деятельность. А Петроград утратил столичные функции. Это важный этап в нашем повествовании.
Еще иллюстрации из Петрограда. Здание, которое можно посетить и посмотреть. Фурштадская, 32.
Вот я так хотел интригу. Попробуйте, найдите на Фурштадтской улице это здание. Ну, вы уже сказали номер, да, это Фурштадтская, 34, по-моему, даже. Ну, его просто не узнать. Это вот красивое двухэтажное здание. Это было посольство Соединенных Штатов, посольство, не консульство. Но теперь в Петрограде, в Петербурге не осталось практически ничего от проклятой Америки, от которой, как нам нынешние пропагандисты и идеологи рассказывают, одно только зло, забывая о том, что даже уже после того, как большевики пришли к власти, кто отправлял тонны продовольствия, когда голод в Поволжье был в 21-м году, кто пытался вот хоть как-то помочь этим несчастным, голодающим, умирающим крестьянам, у которых большевики все зерно отобрали. Вот эти вот представители американской буржуазии. Ну, в общем, это был прекрасный двухэтажный особняк, но перестроили его, к несчастью, до неузнаваемости, а когда-то там было американское посольство, и вот идешь так по Фурштадтской улице, а там вот все вот в звездно-полосатых флагах, и никто в обморок не падал в те времена. Ну и слава богу, что название вернули в Фурштадтской.
Ну продолжаем вот, видите, окажете
в центре города.
Продолжаем рассказывать о временах. Это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Продолжайте следить за нашими выпусками, которые выходят исключительно благодаря вам. Смотрите о том, как нам помочь в описании программы «Все сказано». А сегодня мы с вами прощаемся. До следующих выходных. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.